Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У нас вот все время, пока играла заставочка, кто-то звонит, наверное, с предыдущего эфира. Дорогие друзья, мои сожаления, но вы немножко опоздали. А сегодня 25 февраля, в четверг, в 2 часа дня, как обычно, вас приветствует «Формула семьи» и ее ведущая Эльвира Чепенко. И с нами сегодня Сергей Толоконников. Сейчас мы накладочка у нас небольшая происходит, мы с ним по скайпу будем. Скоро выведем его в эфир. Ну, а пока я с вами пообщаюсь, дорогие друзья. Сегодня у нас капель полным делом, тает снег, скоро весна. Мы все ждем тепла и солнца, будем радоваться, ходить в легких курточках. И сегодня мы будем разговаривать на такую очень интересную тему в продолжение вторника. Во вторник мы говорили, чего жена ждет от мужа, какого главенства. А сегодня тема такая: мужские ожидания, главенство жены. Так, Сергей, вы с нами?
Да.
Вот, Сергей с нами. Мужские ожидания главенства жены. Сергей нам сегодня постарается объяснить, как вообще возможно, что жена может главенствовать. В чем это?
Ну, хочется поздороваться, во-первых, с вами, Эльвира, во-вторых, с радиослушателями, которые, я надеюсь, подключились уже к нашей передаче. Ну, а во-вторых, сказать, как же это возможно, да? Вот, во-первых, мы сплошь и рядом наблюдаем эту возможность, так или иначе, женщины в той или иной степени оказываются в ситуации главенствующих. И вот в каких-то случаях это, скажем, воспринимается, ну, как-то более-менее спокойно, а в каких-то случаях это воспринимается достаточно, скажем так, это не вызывает никакой радости у мужчин.
Так.
Ну, давайте начнем с того, в каких ситуациях такая попытка женского главенства будет восприниматься в штыки. Это ситуация, прежде всего, управленческая, когда, будь то в условиях семейной жизни, жена будет управлять, будет постоянно стремиться к тому, чтобы оказаться в качестве рулевого и направлять вот эту лодку семейного счастья к тому берегу, который она видит внутри своего сердца, и всячески стремится его достичь, причем как можно быстрее, и не терпит никаких для этого, ну, этому сопротивлений.
Сергей, вот, приведите пример конкретный.
Пример? А что, у нас нету конкретных примеров разве? Ну, давайте так. Когда женщина очень чего-то хочет, вот что называется, если этого не будет сейчас, то я умру. Вот это те ситуации, которые чаще всего вот можно охарактеризовать как ситуации манипуляции и попытку такого варианта женского главенства.
Понятно.
Когда
то есть, если ты не купишь новый диван...
Да, простите, Эльвир, да, я не услышал.
Я говорю, то есть ситуации, когда женщина говорит, если ты не купишь диван, мы разведемся?
Ну, конечно, да, 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 да. Вот, ну, так вряд ли кто-то говорит, но обычно это звучит как-то, концовка этой фразы, она более спокойная, но она предвещает мне приблизительно вот разворачивание таких событий. То есть, если ты не купишь диван, то тогда ты просто отвратителен. И вот дальше ты понимаешь, что раз ты отвратителен, значит, где-то тебя уже ожидает совершенно конкретная перспектива. Ночевка на коврике, потому что диван ты же не купил. Либо ты пойдешь к друзьям, либо она уйдет к маме, как это такой сценарий регулярно тоже может повторяться. Либо что-то вот в таком духе. Но посмотрите, да, у нас есть куча ситуаций, особенно для нашей страны, по-моему, это вот совершенно такая повальная картинка, когда женщина решает все вопросы, буквально все, начиная с того, как она, где заработать денег, как накормить детей, как воспитать их, как их поднять, как помочь им поступить в тот или иной вуз. А муж не занимается ничем. Знаете, и этого очень много в нашей глубинке. Я не хочу сказать, что это все такие. Я хочу просто сказать, что этого очень много.
Сергей, ну смотрите, Я не уверена, что мужчины вот в этих семьях их не устраивает позиция, которую они занимают. Мне кажется, вполне такая лайтовая позиция, когда ты можешь ничего не делать, и жена все делает сама.
Вот, Ильвир, да, вот вы хорошо подметили эту ситуацию, как не очень понятно, почему же нет сопротивления. Да? Раз позиция главенства занята, а ты недоволен, чего ж ты, собственно говоря, не шевелишься? Вы знаете, и вот я скажу так. Очень верное замечание, и с одной стороны, да, я с ним согласен. В общем, это устраивает человека. И с другой стороны, если посмотреть немножко глубже, то, конечно же, по-настоящему это не устраивает. По большому счету, если, ну, так, используем такое слово онтологически, для мужчины эта ситуация плохая, она нездоровая. И он это нездоровье тоже чувствует, он его, в общем, понимает. То, почему он согласился, почему вдруг он, его это стало устраивать. Да, он не хочет напрягаться. Да, он где-то уже не видит в себе этих сил. И у него не развита вот это вот те мышцы, которые должны работать в момент такого напряжения.
Это отсюда все алкоголиками становятся?
Да. И вот эта вот лайтовая ситуация, ну, это и лайтовые мужчины, лайтовые мужья, лайтовые вот, я не знаю, как это назвать, особи мужского пола.
Понятно.
Вот. И от этой ситуации, конечно же, никому не сладко. Вот, но этого же много. Когда мы говорим, ну что же, покажите нам пример. По-моему, это просто нас окружает, и окружает просто повсеместно.
Сергей, у нас тем временем есть вопросы. К нам,
да,
сыпятся,
пожалуйста,
вопросы. Первый вопрос от слушательницы Светы. Она спрашивает, что в поведении мужчины провоцирует женщину занять главенствующую позицию? Хороший вопрос, прекрасный.
Да, вопрос хороший, правда. Спасибо Светлане за этот вопрос. Попробуем на него ответить. Что же провоцирует? Вот именно будем отвечать на этот вопрос именно так, как он задан. Что провоцирует? Да, женщину провоцирует в мужчине нерешительность. Его какая-то нерасторопность, бездействие. Когда нужно уже, что называется, вчера, а все еще идет процесс какого-то обдумывания. Вот он находится, он как Спиноза, да, он думает, он находится в позе вот этого роденовского мыслителя, согбенного, положившего на колено одну руку и держащего свою голову. А все кругом рушится, это, в общем, она так считает. И вот это провоцирует ее на то, чтобы занять эту главенствующую позицию.
Но должна ли она это делать? Вот с Татьяной мы во вторник обсуждали вот ровно такую же проблему, и Татьяна выдвинула интересное предложение. Ну, не делайте ничего, пусть все крахом летит, ему будет а-ля урок. А вы как считаете, Сергей?
По большому счету я согласен. Я согласен с тем, что здесь нужно запастись терпением. И если вы не хотите, чтобы... В условиях вашей семьи, в вашем супружестве закрепилась ситуация, когда муж не будет решать вопросы снова и снова, он должен был бы это делать, но он этого не делает, то нужно переломить ситуацию. И вам потребуется масса терпения и мудрости, и внимательности. Потому что есть, конечно, совсем критические ситуации, в которых просто не получится ничего не делать. Там уже, когда будет стоять вопрос действительно, например, физического выживания. Но по большому счету, если вопрос вот именно так не поставлен, либо-либо жизнь или смерть, то нужно набраться терпения. И второе, что нужно сделать? Нужно на самом деле помочь мужу, мужчине, вот тому, который так подтормаживает. Помогать можно по-разному. Иногда большая помощь, когда вы не мешаете, не ускоряете, не пытаетесь форсировать процесс. Да. Но вы даете при этом понять, что вы следите, вы очень ждете, вы очень цените то, что он делает. Вы видите, что ему трудно, вы его готовы поддерживать. Вы не замерли, вы не просто согласились со всем, что происходит, вы же очень ждете. И когда вы дождались, вы можете просто, выдохнув, поблагодарить, что это случилось. В общем, это должно быть настоящее что-то.
Это такая мягкая, правильная пила, да?
Нет, Эльвира, это совсем не пила.
Вот, но почему же?
И правильно, но не пила. Только не пила. Потому что пила будет замечена. Пила не может быть не обнаружена. Она сразу же себя даст знать. И поэтому пила будет, как только будет она обнаружена, это сразу же будет вызвана обратная реакция. Вы столкнетесь с тем, что мужчина будет тормозить еще больше. И это его, наоборот, дезориентирует, это ему мешает. Или он примет не то решение. Может быть, просто вопреки вот этому пилению может принять. А может быть, даже сдастся. Но это пиление. Вот должно быть не мягкая и правильная пила. Должно быть положение помогающего.
Угу. Ясно.
Должно быть положение человека, который находится в одной лодке. Когда ты это понимаешь, ты очень быстро начинаешь чувствовать, что вообще готовы грести и работать веслами, как ты говоришь, скажи, как это надо. Чем больше вот этих есть моментов, тем быстрее правильно пойдет ваше судно. Это активизирует работу. Мужчина должен быть свободен. Не надо думать, что им можно легко управлять, вот уделами крутить. Это как раз мешает.
Сергей, у нас тем временем еще целых шесть сообщений.
Ой,
с начала эфира.
Ну,
да.
Давайте.
По очереди пойдем. Пишет слушательница Татьяна. Хорошо, плохо, недопустимо главенство жены. И почему? Что вы можете сказать по этому поводу? Я имею в виду семью. То есть хорошо, плохо или недопустимо? Правильно я поняла, Татьяна, мне кажется, так?
Мне кажется, да. Мне кажется, вы... Ну, как я слышу вопрос Татьяны. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Как я слышу, вопрос такой. Вообще, как к этому относиться? Хорошо ли это, плохо ли?
Или это недопустимо вообще?
Или это недопустимо вообще? Ну, давайте так. Я бы сказал, что здесь трудно так вот оценивать это. Вообще, в нормальных, при нормальных условиях, при прочих равных, вообще положение главенства – это мужская функция. Это то, что должен делать он. Так получилось. На всех хватит работы, причем у каждого будут свои трудности. Просто это его функция. Он будет воспринимать главенство женщины в большей части соперничеством. А потому что оно очень часто именно этим и является. Но следующим номером я бы назвал следующий, да, как бы, что для некоторых ситуаций главенство женщины, и мы об этом поговорим позже, оно просто как раз очень нужно.
Например, на кухне, да?
Например, на кухне, да. Я хотел бы чуть позже к этому обратиться, вот к тому, что же у нас там с кухней. А есть ситуации даже, когда можно сказать, что при нормальном положении дел главенство жены не должно было бы быть, но оно оказывается. Да? В чем это проявляется? Когда она выходит, знаете, это как будто бегуны, которые идут на дистанции. Знаете, интересно смотреть, когда соревнуются команды. То есть бегут несколько человек, принадлежащих одной команде, и они соревнуются с несколькими бегунами другой команды. Угу. Они друг друга на самом деле где-то дистанционно помогают и подстраховывают. Нужно понять, кто больше сил сохранил, кто вообще хорошо может финишировать. И вот это вот происходить должно во взаимодействии мужа и жены. И вот я могу рассказать просто из собственной жизни историю.
Угу.
Ну, например, вот... Я всегда зарабатывал больше, чем моя супруга. Я всегда был, что называется, кормильцем.
Так.
Но был период в моей жизни, когда я учился, я осваивал стоматологическое ремесло.
Вы стоматолог? Неужели?
Есть такое немножко, да. Вот. И нужно было отучиться. Нужно было, закусив удила, вот эту ситуацию преодолеть. И то, что, в общем, моя стипендия была крайне маленькая. Мы жили на зарплату моей супруги. Это крайне тяжелая ситуация для мужчины. Ну, для нормального мужчины. Угу. Я не беру в расчет альфонсов, не беру в расчет тех, у кого есть какие-то уже девиации, да, когда у них атрофируются уже их собственные качества. Вообще для мужчины это очень сложная ситуация. Но что было делать? И я очень благодарен ей. Она взяла на себя эту функцию, да. И мы 2 года фактически жили, вот эти были тяжелые для меня 2 года, когда я уже не знал, когда, как они закончатся. Но это вот пример того, как она перехватила на дистанции. Да, потом я начал зарабатывать. Потом все встало на свои места. Ну, вот по такому же примеру происходят иной раз какие-то более локальные вещи, когда мама может выступить в роли того, кто решит сейчас вопрос с ребенком в воспитательном плане. Хотя обычно, наверное, это, может быть, делает папа.
Угу. Вы знаете... Да-да-да.
Вот, да, вот в таких ситуациях, я считаю, они исключения. Но их нужно иметь в виду как ситуации необходимого перехвата главенства. Пусть это ненадолго, пусть это на какое-то время. Или это может быть не только учеба, это затянувшаяся какая-то болезнь, например. Я не имею в виду просто совсем сложную, но человек уже может несколько месяцев быть в очень сложной ситуации. Что делать? Приходится перегруппироваться и функционально делиться, менять вот эти позиции. Но это вот как я бы ответил еще на этот вопрос.
Сергей, у нас
Татьяна.
Елена вслед прям в тему задает вопрос. А если жена вынуждена занимать эту позицию, то есть главенствующую, если она занимается бизнесом, а муж художник, лежит на диване? Очень интересно.
Отвечаю вот на вопрос Елены тогда. Спасибо, Елена, за вопрос. Ну, наверное, как мне кажется, было бы здорово с вами пообщаться, но мне кажется, что ваш муж, который лежит на диване, он не художник. Он, наверное, просто, что называется, свободный художник, да? То есть он человек, который лежит на диване большей частью, чем художник. Я, может быть, не знаю так много художников, но тех, которых знаю, они обычно вообще-то работают.
Не покладая рук, мне кажется, работают.
Да, у них идет творческий процесс, он не всегда монетизируется, а этот человек где-то вот оказался в другом месте. Если он просто на диване представляет, как много он работает, то это уже другое, во-первых. Да, во-вторых, нужно попробовать, по крайней мере, его включить. Включить в его нормальную позицию. Может быть, он не захочет включаться. Гарантии, что он включится, конечно, нет. Но надо попробовать это сделать. Во-первых, серьезным разговором, спокойным, не наездом, а разговором о том, что важно его включение. Даже если женщина бизнесмен. И исключения такие бывают, и сейчас их все больше и больше. Бизнесмены, женщины, бизнесвумен, да,
да-да-да.
Они, их много, они активные, они просто большие молодцы. И у многих есть действительно не потому, что это необходимость, а потому что они могут раскрываться в этом. И это хорошо. И мы знаем исключения, в том числе там, в сфере политики, там Маргарет Тэтчер, например. Да? В нашей собственной истории тоже есть персонажи, такие как Елизавета или Екатерина II. Это вот те, которые достойны уважения, и они делали это хорошо. Но та же Маргарет Тэтчер, вот насколько известно мне про нее, когда она приходила домой, она становилась другой. Да, может быть, она не так много дома была. Но в отношениях с мужем у них менялись... Она не была... Ей нужно было переключаться, и она это делала. Она становилась женой. Не совсем домохозяйкой, но женой. Когда она была внимательная все-таки к тому, что говорит ей муж, как он говорит. И это очень важные моменты. Вот нужно как-то тогда, если ситуация исключительная, нужно в ней попытаться разобраться. Но я боюсь, что так сложилась жизнь, вероятно, у Елены, да, или кто там задавал вопрос, что просто человек использует, возможно, использует эту ситуацию. И тогда это жаль. Тогда это жаль.
В любом случае, наверное, стоит посоветовать Елене персонально проконсультироваться с кем-то, со специалистом.
Да.
Следующий вопрос у нас от Марины. Вот это как раз в тему, которая будет раскрыта немножко позже. Доброго дня. Главенство супруги на кухне допустимо или супруг глава во всех сферах, без вариантов? И смайлик в конце. Марина, мне кажется, мы ответим чуть позже. Правильно, Сергей?
Да. Я думаю, что мы кухонную тему чуть туда, на конец нашей передачи отправим.
Угу. Тогда следующий вопрос. Наталья нам пишет. Если жена по своему характеру лидер, а муж нет, в этой ситуации мудрая жена поможет мужу встать в роль лидера своим послушанием, повиновением ему. Ей необходимо дать возможность мужу для принятия решений. Вначале, может быть, в простых ситуациях.
Ой, а кто это? Кем подписано?
Наталья. Мудро.
На мой взгляд, это вот то, о чем мы с вами как раз и говорим.
Да.
Это вот, можно сказать, что это квинтэссенция того, о чем приходится говорить. У нас всегда в нашей жизни идеальное то, что хотелось бы, то, что мы видим как картинку желаемую, оно далеко не всегда у нас реализуется. Но если мы совсем не стремимся к ней, то жизнь превращается просто в какую-то такую, не знаю, болотную очень ситуацию, когда все квакает, булькает, или даже уже не квакает, потому что там уже все газом этим выжгло. Там невозможно уже никому квакать, никто там не живет. Поэтому, конечно же, вот то, что сказано было Натальей, я подписываюсь два раза и ставлю несколько восклицательных знаков.
Большое
если
спасибо.
Если по складу, по характеру жена лидер, такое бывает, это много раз можно встретить. Она будет помогать мужчине, она все равно не задавит его, находясь рядом с ним. Она должна быть женщиной, она не должна быть комиссаром в юбке.
Но на это нужно мудрости, много мудрости иметь.
Очень много мудрости, очень много терпения и много любви к тому, кто оказался рядом, тому, кто стал избранником. И нежности на самом деле. Потому что если этого нет, то вот это как раз, в свою очередь, мужчину провоцирует на то, чтобы не главенствовать, не принимать решения, не делать того, что он должен делать. Вообще он не радуется тому, что он в таком состоянии, но он потихонечку к этому приходит. Наверное, было бы здорово поговорить о том, откуда тут растут ноги и почему так все получается-то. Вот, наверное, мы об этом поговорим немного. В частности, откуда все берется? Вот, с одной стороны, есть просто соперничество. Соперничество просто человеческое. Каждому же хочется как-то выделиться, каким-то образом, что называется, засветиться, стать значимым. Вот поэтому-то и возникают вот эти ситуации, когда женщина начинает главенствовать, мужчина уступает ей это, потом может быть просто борьба. Это чаще всего встречающиеся вещи.
Сергей, извините, я вас перебью, у нас звонок в студию. Примем слушателя?
Да, конечно, обязательно.
Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, это Валентина. Я вот хотела вам рассказать такую историю.
Да.
Когда я была неверующая, мы 12 лет с мужем прожили, да, и я все делала сама. То есть, как бы, я ему ничего не...
Извините, связь прервалась.
Ой, к сожалению. Валентина, перезвоните нам, пожалуйста, мы очень хотим услышать вас.
Да, перезвоните, Валентина. Жалко, что мы не услышали Валентину. Ну, просто надеемся, что она перезвонит, да?
Угу.
А вот как можно было бы на самом деле включать мужа? Нужно смоделировать ситуацию и четко обозначить ее действиями, что без его решения этот вопрос решен не будет. И не так важно, какой вопрос. Важно, что вы это обозначаете, говорите совершенно спокойно и дальше просто действуете. То есть вы, может быть, вы привычно уже делали много раз что-то, но если муж не хочет решать его, то и вы говорите ему о том, что вы хотели бы его участие, принятие решений или там действий каких-то, дальше можно сказать, ну, если ты не сделаешь это, я не буду это делать, потому что я думаю, что нам нужно это сделать вместе, например, обсудить хотя бы. И если мужчина, муж на это не откликается, то вы просто не делаете этого. И это совершенно нормально.
До тех пор, пока не сделает муж.
До тех пор, пока ситуация, да, не придет в норму. Угу. Когда он начнет чувствовать, что вообще он от него что-то зависит. Друзья, ведь, знаете, человек с синдромом Емели, который лежит на печи, он живет же только в той ситуации, когда понимает, что от него вообще ничего не зависит, и без него все хорошо будет работать. Ну, честно сказать, к этой ситуации большинство из нас стремится, да, вот так вот, положа руку на сердце. Но вообще-то не нужно особо быть мудрым, чтобы понять, что нужно какое-то противоположное действие. Нужна поддержка человеку, когда он действует. Нужны усилия для того, чтобы он вышел из вот этого вот нерабочего состояния, чтобы он начал чувствовать. Чтобы он начал наблюдать, как без его участия ничего не происходит.
То есть я правильно понимаю, что мужу также необходимо дать понять, насколько он нужен и важен?
Конечно. И вы знаете, я скажу, вот, Эльвир, вот здесь я прям вот хочу усилить первично, даже не действие, первично то, что вы внутри говорите, что он важен. Внутри себя имеете это, что он нужен. Когда это есть, вот именно этот настрой, а не настрой, например, «я заставлю тебя делать», это другой настрой. Когда есть первый настрой, и вы действуете, он считает это. Когда вы имеете второй настрой, «я заставлю тебя делать», то
это отталкивает.
Да, это заставит его сопротивляться внутренне. Он даже не будет понимать, почему он сопротивляется. Это же нужно же еще думать. А вот первично именно то, что вы хотите послать. Действие – это лишь оболочка того, что вы совершаете. Они сразу приобретают другое звучание, и это важно. И вот тогда это будет иметь положительное, ну, скажем, положительная динамика будет. Тогда это будет именно то, что надо. Потому что вы же не просто хотите заставить, вы же не роботы, в общем-то, на кнопочки собираетесь нажимать, а вы хотите взаимодействие с живым человеком, и он вам ценен. Но то, что вы последовательны в своих действиях, это только плюс.
А у нас тем временем еще 5 сообщений на сайте.
Да.
Пишет нам, да, сегодня прям ажиотаж. Видимо, тема очень интересная. Пишет нам Екатерина. Что делать, если жена и муж военные, но она майор, а он капитан? Она привыкла командовать. Вот эта серия из серии Маргарет Тэтчер, мне кажется.
Ну, мне тоже так кажется. Вообще, она привыкла командовать, она майор, а он капитан. Я вот прослушал имя, хочу поблагодарить
Екатерина.
За вопрос. Екатерина, да?
Да.
Но для меня, знаете, вопрос майора и капитана немножечко такой, кажется, не совсем живым, потому что такое может быть. Может быть, вот Тэтчер тоже исключение. Тут трудно возражать. Но вообще, если супруга майор, а муж капитан, то... Полагаю, что, находясь на кухне, они не в мундире жарят картошку, чистят ее, или там, если у них есть дети, они за ними ухаживают. Это же как-то по-другому происходит. Она, конечно, привыкла, но она должна как-то работу оставить немножечко вот за порогом дома. И вообще ей нужно понять, а что для нее действительно вот центральным-то является.
Ну, военные люди, им сложно это сделать, потому что карьера военного человека, она сильно отличается от карьеры гражданских людей.
Да, но карьера женская гораздо короче карьеры мужской.
Обычно. Аргумент.
И в этом смысле нужно просто задаться вопросом, ну и что дальше, да? То есть это... Я могу еще говорить о подполковниках женщинах, но полковники – это вот те, которые в космос летали. Это очень редкое явление. Хотя тоже есть, но сколько таких женщин? И нужно понять, что, собственно говоря, жизнь-то дальше готовит вам. Какова перспектива ваша дальнейшая? Вот, карьера же тоже это не... А может быть, это для вас вообще самое главное? Ну, тогда вот сложно. Тогда капитан должен отдавать честь при входе в дом. Вот, и просто подчиняться командам. Если что, будет разжалован.
Сергей, у нас звонок. Слушаем вас. Да. Здравствуйте.
Дорогие, еле дозвонилась. Ну вот, Валентина снова.
Ой, здравствуйте, да.
Да, еще раз здравствуйте. Я вот хотела рассказать просто свою историю. Она очень даже такая интересная. Но мы раньше жили в деревне, и мама у меня все делала за папу. Да, все дела мужские ходила, там делала, даже за него деньги получала. Ну и вот мы как бы к этому привыкли, и я так своего мужа тоже. Ну, я и выходила за него замуж, он уже начинал там пить. И когда мы поженились, он просто безбожно пил 12 лет. Вот, я все делала сама. Ну, потом вот Господь нас нашел, меня, да, через детей там. Я уверовала в Бога, и, вы знаете, я начала понимать, что вот я неправильно живу, совсем неправильно отношусь к мужу. Да, вот я его ругала, когда он там приходил пьяный, все время там даже била. Настолько я вот была, то самое, неправильной жизни жила. Вот, а потом, когда я... Вот, стала понимать, что я неправильно живу. Я ему даже передала кошелек, несмотря на то, что он пил.
То есть вы доверились вот. Ему?
Да, я доверилась.
Прошу
я
вас выключить говорить. Телефон. Очень громко звонит в эфире ваш телефон.
У меня телефон?
Да. Да, слушаем вас дальше. Все затихло.
Да. Ну вот, это, наверное, другой там телефончик рядом. Ну вот, и, значит, дальше что у меня было? Я отдала ему все, кошелек, я сказала, будешь платить теперь за квартиру ты. Может быть, было это неправильно, но я вот ему таким тоном сказала. Ну, а если ты пропьешь деньги, то ты будешь отвечать перед Богом за всю нашу семью. У нас было трое детей уже, когда мы вот уверовали в Бога. Угу. Я уверовала. Вот. И вы знаете, вот просто произошло чудо. И он сначала ходил и говорил, что да я вот никогда там не буду к Богу обращаться, и что мне твой Бог. Но он увидел, что я изменилась и по отношению даже к нему. Я стала, когда даже он приходил пьяный, я снимала с него грязные сапоги, я его кормила ужином или там чем-то, когда он приходил, да, с работы или как, своей прогулки очередной. Вот. Он увидел изменения во мне, и поэтому мой муж, он уверовал в Бога. И это было в 92-м году. Представляете, сейчас вот мы верующая семья, у нас дети уже взрослые, они все веруют в Бога. Своих детей они тоже учат этому. И я вижу, что мои сыновья, они вот берут вот это вот руководство как бы семьей, да, в свои руки. Не как я, они видели сначала, да, может быть, как я там что-то делала неправильно. Вот. И сейчас они, в общем, так нормально живут, и хорошие семьянины, и очень хорошие семьи у них. И дочка по моим стопам не идет.
Большое спасибо вам за эту историю, Валентина. Очень замечательная история.
Да, да, Валентина, спасибо большое. Вот, на мой взгляд, что прозвучало? Вот в рассказе только что услышанном, ну так жесткая была ситуация, да,
держали очень жестко, 12
жестких рукавицах,
лет.
Вплоть до того, что муж был, бывал бит за то, что был в недолжном состоянии.
Обычно это наоборот бывает, да?
А да, как правило, это наоборот, а тут вот. Вы знаете, я не одну историю знаю, когда женщины, в общем так, в том числе уже не могут просто сдержаться, им уже становится совсем как-то тяжело. И причем, знаете, вот ситуация алкоголизма и зависимости разных, она просто совсем меняет человека. И в нормальном состоянии он иной. Я имею в виду созависимых. И когда ты живешь в этом, ты не видишь никакого просвета, то человек просто катастрофически может поменяться. И в том числе очень смирные, очень тихие женщины могли, в общем, приложить совершенно конкретно.
Ну, Сергей, кого спровоцировать, тут любой ответит кулаками.
Да, конечно. Но вот самое важное, что прозвучало, это случившийся перелом. Вот ради этого, собственно, мы с вами и говорим на эту тему. Угу. Нам этот перелом нужен, нам нужно на него ориентироваться, нам нужно его ждать. Вы скажете, ну не у всех же так хорошо будет. Ну, это да, не у всех. Но мы же хотим, чтобы наши отношения в семьях были положительными. Мы же хотим, чтобы это приносило нам радость. Мы же хотим, чтобы то, что мы называем семьей, действительно было очагом. Чтобы мы могли подкрепляться там, а не просто, находясь в семье, думать, а как долго еще я здесь пробуду, быстрее бы на работу, это называется. И вот у Валентины, ну, просто чудо, да, это получилось. Ей удалось включить своего собственного мужа, повесив на него ответственность. Она же ему сказала, посмотрите, она же его в том числе включила. Она не только добрые дела ему делала какие-то, она стала его включать.
Это один из примеров, мне кажется, хороший.
Да. Да, очень хороший пример. Ты должен делать то, что ты должен. Если ты этого не будешь, ну что ж, ты будешь отвечать. Думаю, что поначалу он вряд ли это услышал. Ну, там, вероятно, была какая-то последовательная линия. Там действия подтверждали то, что было сказано. И в итоге, вот мы сейчас имеем эту историю. Еще раз спасибо, Валентина, вам за ваш звонок.
Да, спасибо большое. У нас еще сообщения сыпятся и сыпятся. Некоторые не очень по теме, но тем не менее зачитаю. Пишет нам Тома. На что стоит обратить внимание девушке в характере молодого человека, с которым она планирует вступить в брак? Что будет его характеризировать как решительного человека? На этот вопрос мы ответили во вторник, Тома, с Татьяной. Я думаю, вы можете послушать трансляцию. Сергей, если вам есть что еще тоже добавить на эту тему?
Ну, мне кажется, Татьяна, я слушал передачу, поэтому я соглашусь, Эльвир, что тогда Татьяна ответила все ровно то, что я бы ответил. Ну, повторить можно, это быстро очень. Угу. Мужчина должен действительно быть мужчиной, он должен быть решительным.
И надежным.
Он должен быть надежным. Вы должны почувствовать, что он действительно будет вас защищать и заботиться о вас. И что он держит свое слово. Мне кажется, это очень важная вещь. Что это он не просто хочет, а что он последователен в своих желаниях. Он что-то делать будет. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание.
Татьяна нам пишет дальше. Не знаю, та ли это Татьяна или теперь другая. А сообщение такое. Положение помогающего легко дается любящим. А если чувства остыли?
Ох, какой хороший вопрос.
Да.
Если люди любят, спасибо, Татьяна. Мы тоже не знаем, та ли Татьяна или другая, но все равно спасибо большое за ваш вопрос. Это действительно легко. Друзья, вот снова и снова хочется сказать, мы должны посмотреть туда, где у нас эти чувства были, и на самом деле вернуться. Говорят, что в одну реку, в одну воду нельзя войти дважды. В этом смысле да. Но можно и нужно возвращаться к тому началу, из которого у нас все потекло. А почему мы, собственно, захотели с этим человеком связать свою жизнь? А что было такого, что вас подвигло на такой важный шаг? Если вы просто собрались убежать из дома, это был удобный такой момент, подвернулся вот этот вот человек – ну да, и у вас ничего не было. Тогда это сложно сделать. Но, как правило, в большинстве случаев не так. Есть совершенно конкретные определенные отношения, чувства. Чувства, которые потом, они затираются, затухают. Но на самом деле нужно правильно отнестись к чувствам. Ведь те чувства, которые были, вы подумайте, а почему они у вас возникли? Что вам открылось в этом человеке? И вот к этому... И начните свое сердце направлять, и вы увидите, что большая часть этого, она на самом деле все равно осталась в нем. Что-то могло быть уже искажено, но что-то все равно есть. И вот этого человека и продолжите любить. Любить не на основании тех эмоций, которые были у вас, а на основании того, что вы знаете, каков он на самом деле. И вы можете свою заботу ему выразить. Вот что нужно делать. Вот на что нужно обратить внимание, когда у вас угасают чувства. Но это нужно делать. Потом, когда вы просто обратили внимание, и вы это пытаетесь вспомнить, ничего не делая, никак не выражая свою заботу, если это так, то у вас ничего не восстанавливается. Но если вы заботу выражаете, вы вдруг удивляетесь тому, что у вас приходят чувства. Они какие-то другие, но они приходят. И они положительные, и они согревают его и вас. Вот так бы я бы здесь ответил.
Мудрый, замечательный ответ. Спасибо. И следующий вопрос от Валентины. Не знаю, то ли, который нам звонил, или от какой-то другой. Есть какие-то фразы, которые должны звучать из уст жены, которые мотивируют мужа встать с дивана? Дежурные фразы такие, интересно.
Ну, если жена майор...
Команды, да, я бы сказала?
Просто команда встать, и все.
Отлично. А если все-таки не майор?
А если не майор, вот тот вот случай с не майором, то здесь, наверное, здесь нужно ласковое обращение. Здесь нужно увлечение мужа. И это все равно будет непросто. Ну, например, там, дорогой, а давай вот то-то, милый, мог бы ты, любимый, а помоги мне.
В общем, вся та же нежность и ласка. И, как
да.
я сказала, мягкая не пила теперь уже.
Да, да, да. Мужчина этого на самом деле хочет. Вот на это он откликнется. Даже если он устал, поверьте, просто несоизмеримо больше шансов, когда вы просьбу, да еще вот так мягко оборачиваете, у вас просто намного больше шансов получить положительный отклик, нежели любой другой какой-то фразой, которая вот, ну и знаете, еще я хотел бы сказать насчет дежурной. Вот как только вы будете пользоваться дежурной фразой, это тоже будет замечено.
Конечно.
Это будет зафиксировано, и реакции не будет.
На третий раз мужчина поймет, что это не просто позыв что-то помочь или сделать, а это почти команда в мягкой форме.
Да, 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 да. Ой, он понимает, что да, я же не собака Павлова-то.
Конечно.
Нет. И все.
Следующий вопрос. У нас осталось два сообщения. Одно из них, кстати, тоже от Валентины, но там нет вопроса. Она просто пишет: «Спасибо за акцент на внутреннем состоянии отношений. Круто. Пожалуйста, Валентина. Спасибо, Сергей».
Спасибо, Эльвира.
Да, и Мария нас спрашивает: «Как влияет на детей позиция главенства мамы в семье?»
Ой, спасибо. Это от кого вопрос?
Мария. Мария.
Мария. Мария, спасибо вам за вопрос. Вот важный вопрос. Это, кстати, относится и к тому, откуда у нас получаются мальчики такие.
Инфантильные, такие женственные.
Да, женственные, инфантильные. Насколько это хорошо или плохо, что у нас женщины главенствуют? Ну, ровно настолько же хорошо или плохо, когда у нас мальчики вот такие женоподобные. Вот для меня это ровно настолько же. Когда ты видишь женщину шпалоукладчицу, или штангистку, или ту, которая толкает ядро, вот этот вот молот раскручивает и бросает. Я не очень понимаю эти виды спорта.
Ну, я бы вот с вами поспорила, например. Это
ну,
серии...
давайте поспорим, Эльвира. Какой из них вам просто вот, ну, штанга или метание молота, что вам больше нравится?
Я вижу женщину и в том виде спорта. Просто это такая же ситуация, как с Маргарет Тэтчер. Она приходит домой, и она перестает быть спортсменкой, штангисткой. Она не может сама открыть банку, несмотря на то, что у нее есть силы это сделать. Она не забивает сама гвозди и так далее. Ну, в образе,
мне кажется, что, знаете, там просто легким движением руки банка абсента откроется, и все. Как она не может открыть банку?
Нет,
я не очень понимаю, как женщина,
делает.
Которая армрестлингом занимается, чего-то не может сделать. Вбить гвозди. гвоздь, она, в общем, вобьет тебя вместе с гвоздем.
Но она не должна этого делать.
Она не должна этого делать, но зачем она это делает, причем делает это прилюдно? Вот это непонятно мне.
Но это ее профессия.
Я же не вижу красоты в этом. Я не вижу красоты в женском боксе. Я его не вижу там. Хоккей, который мне очень нравится, но в женском исполнении меня немножко смущает. Потому что там силовая борьба. Там, понимаете, там удары плечами и локтями. И бросание на бортик соперника. Я это... Вот, ну, хорошо, можем с вами поспорить, ладно, но я просто высказал свою точку зрения.
То есть вы считаете, что женщина должна заниматься только художественной гимнастикой и синхронным плаванием, да? Ну, и как бы на этом все. Красиво ножками помахать,
есть гораздо... Ну, есть более-менее нейтральные. Смотрите, санный спорт, пожалуйста. Это то, что, с моей точки зрения, достаточно нейтральным является. Пожалуйста, горные лыжи. Мне нравится смотреть, как женщины слаломом занимаются. Но когда я вижу женщину, толкающую штангу, я не очень понимаю, вот что это. То есть, с какой... Я даже все понимаю ее как вот персонально, как человека. Я не понимаю, зачем нам в нашем обществе это нужно. Я не понимаю этого, но я понимаю, что это есть. А вот и я при этом понимаю, откуда это вырастает. Это вырастает из просто линии эмансипации. Это попытки уравнять права.
Да.
И доказать, да, что... А почему мы уравниваем права, говорят женщины? Да ровно потому, что у нас равные возможности. Но это такой странный способ, на мой взгляд. Есть же куча возможностей применить самую себя. Ну нет, надо вот так. Я даже совершенно спокойно к баскетболу отношусь. Мне это нравится, и к волейболу. Но вот есть какие-то виды, ну совсем, на мой взгляд, никак не про женщин.
Мужские,
конечно,
да?
Они мужские, я потому поняла. Что они же очень гендерные. Есть игровые, которые вот, ну нейтральные, где вот гибкость женская, где ее красота, где какие-то...
Вот я и говорю про художественную гимнастику, да?
Да, конечно, конечно. Ну, вы представьте себе мужчину, который с ленточкой это делает.
А мужчина в балете?
Мужчина в балете, он все-таки мужчина в балете. Вот если он начинает в пачке танцевать, это вот уже странновато. Я не забыл тот вопрос. Я пытаюсь ответить на вопрос, откуда все появляется. И это в том числе влияет на миропонимание, на парадигмы воспитания людей. И женщины так воспитывают мальчиков. И вы знаете, как это влияет? Ну, ведь не просто так. Вообще женщина до определенного возраста, конечно же, больше прикладывает руку к воспитанию хоть мальчиков, хоть девочек. Но нужно здесь все-таки, нужно здесь и взаимодействие мальчика с мужчиной, с папой, просто с мужчинами хоть каким-нибудь образом, чтобы уравновесить вот это женское начало. Потому что то, что неестественно для женщин, они это и делают, и они воспитывают это в мальчиках. Они же не очень могут воспитать в мальчиках то, что характерно для них. И если это превалирует, во-первых, очень сильно, и мама не держит в своем сознании, в своем сердце, что она все-таки с мальчиком, с сыном имеет дело, а не с дочкой, что и не надо в пачку его наряжать, и чтобы он какие-то вот выделывал па, что у него будут другие дальше задачи, что он должен будет принимать решения, он должен будет быть заботливым, причем заботливым по-мужски. Вот это же не надо забывать. А у нас в обществе этого мало. И вообще вот скажем, то, что было принято во многих народах. Сейчас у нас только отголоски есть. Но раньше как? Раньше до 12 приблизительно лет все дети, они почти что пола не имели. Они вот просто были детьми. И они жили на женской части дома. А уже потом, когда они, им становилось 12 или 13, в зависимости от народа, то они переводились на другую часть.
Мальчики
на мужскую,
да.
Девочки оставались на женской. И вот это уже был переход в другое качество. С этого момента мальчик становился другим, у него другие обязанности появлялись, у него появлялись другие возможности.
Сергей, ну разве вы считаете, что это правильно? Ведь мужское начало, оно и до 12 лет должно воспитываться и взращиваться. Разве нет?
Оно должно. Оно должно взращиваться и тогда. И, ну, плохо то воспитание мамы. Мама все равно это будет делать больше, чаще. Ну, так получается. Но если мама не помнит, то она не будет на это обращать внимание. А если помнит, то будет. Будет воспитывать в мальчике то, что сделает его хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим человеком. Понимаете, вот эти все вещи, они важны. Но до 12 лет это еще как-то проходит. А если это длится потом, то что, да, знаете, вот как это в еврейских анекдотах. «Йося, иди домой».
Понятно.
«А что, мама, я уже замерз?» «Нет, ты уже проголодался».
Понятно.
Вот это уже ненормально, да, вот это тот способ взаимодействия, когда тот же Йося, он просто понимает, что у него нет его жизни, нет его мнения за него. Мама все делает. Да, еще один хороший анекдот. Мойша, ты уже большой, теперь уже не должна мама за тебя решать все вопросы, ты уже взрослый. Теперь пусть твоя жена за тебя их решает.
Отлично.
Вот, понимаете, вот да, совсем недавно услышал, мне тоже очень понравился. Ну, вот такое наследство передается из рук в руки. Но это же ненормально. А потом мы удивляемся, а откуда у нас вот мужчины становятся такими? Ну, вот оттуда и становятся.
Понятно. Сергей, у нас остается 5 минут. У нас есть последнее сообщение с сайта и еще кухонная тема не раскрытая. Карина нам пишет: «Мне бы не хотелось главенствовать в семье. У нас мама занимает главенствующую позицию большей частью. Раньше часто были из-за этого ссоры и обвинения в папину сторону. Сейчас, конечно, реже. Мама стала смотреть на папу со стороны Божьих истин. Я считаю, что в семье высказаться по какой-либо ситуации могут и муж, и жена, но ответное решение должно быть у мужа». Хороший, замечательный пример, когда ребенок не пошел по плохим стопам.
Да, да, и хорошо, что это есть. Вы знаете, слава богу, что дети не полностью копируют то, что делают взрослые. И очень часто там очень много здоровья в том, что у них есть. Они чувствуют какие-то вещи. И когда эти чувства, еще правильно прочувствованные вещи, положены на какие-то сознательные ориентиры, то вырастает что-то очень хорошее. Карина, вам успехов.
Угу.
А вот что касается
кухонной темы.
Темы нераскрытой кухонной. Есть действительно, я почему же говорю про воспитание детей этого возраста? Да потому что муж ожидает. Есть ситуации, где муж ожидает главенства жены. И вот работа с маленькими детьми — это то, где муж действительно готов и хочет жене передать главенство. И оно там нормально, оно правильно там, оно естественно там. На той же кухне, на которой, в общем, понятное дело, что могут оказаться и один, и другой в качестве готовящего, да, но муж готов встать под главенство жены. Что купить, когда купить, как что сделать даже. У нас у всех есть ситуации, когда мы очень хотим отдать вот эту вот, что называется, бразды правления в какой-то сфере, чтобы нам не решать это. Скажи, что сделать. Вот это вот, понимаете, это бывает намного проще, и хочется, чтобы это было, да?
Согласна полностью.
Вот, поэтому это надо увидеть. Это вот нужно как-то заметить и не терять этого, потому что это важно. И в выборе каких-то аксессуаров и украшений дома я рекомендую всем мужьям отдать это женам просто сразу и слушать, что они будут вам говорить, и по возможности воплощать. Просто как бы технически объяснять, что что-то можно воплотить быстро, а что-то очень дорого может стать. Объяснить, а обычно женщины на это тоже очень откликаются.
Вы знаете, на Новый год муж мой, когда я ему сказала, давай квартиру украсим, он говорит, покажи, как ты хочешь это сделать. Я ему показала, хорошо, зай, я не против. Все. И я дальше творила, сколько мне влезет. Так что отличная позиция, мне понравилось.
Да, ну и с другой стороны, Эльвир, в следующий раз, на следующий Новый год, вы просто скажете, а помоги мне.
Да, да,
потому что я не против, это хорошо. Но когда он будет с вами участвовать, вы испытаете же просто... И он тоже, что самое интересное. Вы испытаете огромную радость.
От общего дела.
Да, то, что надо, то, что должно быть. Вот, друзья, кажется, мы тут с вами где-то как-то проговорили о разных очень вещах, о том, где главенство жены могло бы быть, и где оно должно бы быть, и где оно будет, где оно просто даже не просто допущено будет, где оно ожидаемо и желаемо. Муж просто вопит, что хозяйство это должно быть по большей части женским. И если вы что-то скажете, это поможет.
Это
если
так же, как женщина уже... вопит, да, о том, что финансовая сфера должна закреплена быть за мужчиной.
Да. Да, и здесь последнее слово, как Карина в сообщении писала, должно быть за мужем, потому что главный кормилец он, если это так. Но вообще они вместе должны это делать, они, да, вместе должны решать эти вопросы. Это и есть показатель семьи, здоровой семьи. То, о чем мы говорим, то, к чему мы стремимся, то, чего мы хотим, чтобы у нас было. Ради этого наша передача, ради этого мы с вами встречаемся, уважаемые радиослушатели, и делимся своим опытом. И вот за ваши все сообщения просто огромная благодарность, за такой пример от Валентины, из ее жизни. Пусть бы у нас таких примеров было больше.
Да, хороших и здоровых. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что были сегодня с нами. С вами была программа «Формула семьи», Сергей Толоконников, наш постоянный четверговый эксперт, психолог, пастор и Эльвира Чепенко, ведущая этой программы. Услышимся, дорогие друзья, уже завтра. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио «Теос».